Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Растерянность, гнев, страх, бессилие и апатия. В России обсуждают приговор по делу сети. Миллер, дай нам газ. Жители Читы задыхаются от угольного смога и требуют, чтобы власти провели газ в Забайкалье. Дело о гранате в песочнице. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родителям, чьи дети подорвались на боевом снаряде во дворе.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на пациентку, сбежавшую из карантина. Аллу Ильину, которая вернулась из отпуска в Китае, поместили в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус. Она провела в клинике около 2 недель, но, как сообщают журналисты, врачи не нашли у нее нового вируса, а в больнице оставили. Тогда пациентка замкнула провода, открыла магнитный замок в палате и ушла домой. После чего к ней пришла полиция и Роспотребнадзор. Но суд иска принудительной госпитализации отклонил. Там сказали, что его нужно было подавать по месту регистрации Ильиной. Жертвами коронавируса стали более 1300 человек. В России было зафиксировано 2 случая, но оба заболевших уже выписаны из больницы. Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, перевели из колонии в тюрьму, где более жесткие условия. Там он проведет ближайшие 3 года из 20 назначенных судом. Поводом для такого перевода называют постоянные нарушения режима. Недавно в сети нашли фотографии с Дадаевым, который участвует в застолье. Журналисты Scanner Project считают, что снимки сделаны в колонии, где до недавнего времени он отбывал наказание. Тем временем мэрию Москвы уведомили о марше памяти Бориса Немцова, убитого 5 лет назад. Организаторы планируют провести шествие в центре города 29 февраля. Они подчеркивают, что акция не только мемориальная, но и политическая, и выступают против конституционной реформы в стране. В Санкт-Петербурге 2 полицейских получили сроки от 1,5 лет до 1 года и 8 месяцев колонии общего режима за пытки подростка. В мае прошлого года кассир магазина заподозрила 17-летнего Вадима Коваля в краже семечек. Его доставили в полицию, там из Коваля выбивали признание в преступлении, которого он не совершал, и угрожали изнасиловать. А в Саратовской области 2 полицейских получили по 10 лет колонии строгого режима. Их признали виновными в избиении задержанного до смерти. В прошлом году они задержали Романа Малышева за распитие пива на улице и оскорбление женщины. А затем увезли на кладбище и избили. Он умер от разрыва легкого и потери крови. В Ростове-на-Дону по делу о госизмене приговорили ученого. Доктор технических наук Алексей Тимирев получил 7,5 лет колонии за то, что передавал сведения студенту-аспиранту из Вьетнама. Дело слушалось в закрытом режиме. Журналисты сообщают, что сам ученый пришел в местное ФСБ, чтобы проверить, какая информация секретна. Тогда его и задержали. Адвокаты ученого настаивают, что все сведения, с которыми работал Тимирев, есть в открытом доступе. А правозащитники рассказали, что у него серьезные проблемы со здоровьем. В Санкт-Петербурге 14 лет колонии получил Виктор Прозоров. Его также обвинили в госизмене. Журналисты связывают этот приговор с делом ростовского ученого. Министерство образования и науки России тем временем отменило ограничения на контакты российских ученых с иностранными коллегами. В прошлом году власти потребовали согласовывать с ними любые встречи с зарубежными специалистами, а также писать по ним подробные отчеты. Позднее они заявили, что это только рекомендация, однако в нескольких институтах ее начали выполнять.
Эта неделя в России началась с приговора по делу сети. Если вдруг вы до сих пор ничего не слышали об этом деле, то идеально и коротко его суть изложил исследователь по России Amnesty International Олег Козловский. 7 парней в Пензе любили играть в страйкбол и говорить о политике. Их арестовали, несколько дней пытали, заставив подписать признание в терроризме, хотя ни одного насильственного преступления они не совершили. 10 февраля им дали от 6 до 18 лет строгого режима. Наталья Джанпаладова съездила в Пензу на оглашение приговора.
Свободу! Свободу! Ровно в 11 часов судьи Приволжского окружного военного суда вошли в зал заседания. Через 20 минут все собравшиеся уже знали сроки, к которым приговорены 7 подсудимых по делу сети. Самое суровое наказание – 18 и 16 лет колонии – получили Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. Их обвинение считает организаторами сообщества «Сеть», признано в России террористическим. 14 лет получил Андрей Чернов, 13 лет – Максим Иванкин, 10 лет – Михаил Кульков, 9 лет – Василий Куксов, 6 лет – Арман Сагымбаев. Их суд признал виновными в участии в террористическом сообществе, в незаконном хранении оружия, а также в покушении на сбыт наркотиков. Десятки человек, среди которых были родители, друзья подсудимых, а также группа активистов, приехавшая накануне из Москвы, встретила такое решение криками «Позор! Свободу политзаключенным!». У задней двери суда собравшиеся устроили стихийный сход. Активисты били в барабаны, скандировали свободу и встречали криками подсудимых, которых выводили из здания. Родители обвиняемых признаются, что готовились к таким срокам, однако приговор все-таки стал для них шоком.
Я не ожидала такого, ну никак. Конечно, я в душе надеялась на то, что всех оправдают. Но вряд ли этого можно было ожидать, но я надеялась на минимальный приговор.
До приговора я была на свидании у него. Мы с ним обсуждали, и он мне сказал: мам, срок будет такой, практически, как запросил прокурор. Будь к этому готова. И это только начало. Дальше будет продолжение. И с такой поддержкой, и я думаю, что думающие люди, понимающие люди, они все прекрасно понимают, что сейчас стало происходить в нашей стране. Что просто ни за что осудили ребят, дали 16 лет моему сыну. Ни за что.
Защита собирается обжаловать этот приговор.
Поразительное сходство позиций. Позиции обвинения, государственного обвинителя и суда. То есть совпало все от и до.
Подсудимые вину не признают. По их словам, они были вынуждены оговорить себя из-за пыток со стороны ФСБ. При этом обвинение использовало эти признания в качестве основного доказательства в деле. Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года. Следствие утверждает, что в организации готовили так называемые боевые группы, в частности для совершения терактов во время чемпионата мира по футболу. Еще двое арестованных по этому делу находятся в Санкт-Петербурге. Процесс в их отношении еще продолжается. Наталья Чемпаладова, Никита Татарский, Радио «Свобода», Пенза.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи из Пензы с нами Светлана Пчелинцева. Ее сына Дмитрия приговорили к самому суровому наказанию по делу «Сети» – 18 лет колонии. А в студии со мной Юлия Виноградова, мама Анны Павликовой, подсудимые по делу «Нового величия». На самом деле вот эти два дела – дело «Сети», дело «Нового величия» – многие даже путают. Настолько они похожи, мы чуть позже, я надеюсь, обязательно расскажем, в чем принципиальное отличие этих дел и в чем их схожесть. Но сначала, Светлана, пожалуйста, ваша реакция на этот приговор и вообще на все это дело, в которое попал ваш сын.
Добрый вечер. Ну что сказать, первоначальная реакция – это какой-то шок, не знаю, провал, просто, я не знаю, остановка жизни просто на какое-то мгновение. Потом ты берешь себя в руки, понимаешь, что перед тобой стоит твой сын, он смотрит на тебя такими же добрыми, честными, искренними, любящими глазами. И я понимаю, что я не имею права просто расслабляться. Я понимаю, что ничего не случилось. Мы ждали на самом деле такого срока, мы не надеялись на чудо. Ну, может быть, где-то в глубине души, но в целом мы понимали, что срок будет точно таким же, какой запросил прокурор, ну, может быть, плюс-минус. Поэтому в целом мы были готовы к этому приговору. И я хочу сказать, что вот такой шок, он был, ну, какие-то первые, может быть, минуты, да, потом это как-то с большей или с меньшей степенью там как-то в душе появлялось, пропадало. На следующий день немножко накрыло вообще какое-то, какая-то была такая некая депрессия, но я хочу сказать, вот такое решение судей, то, что мы услышали, вот это позорное совершенно обвинение, вот этот огромный срок, он только еще больше нас мотивировал на дальнейшую борьбу. Он нам, я хочу сказать, придал силы и нам, и нашим сыновьям. Ну, я не знаю, дети наши абсолютно воодушевлены, они готовы к дальнейшей борьбе, и вообще они считают сегодня это своей какой, с каким-то своим долгом, понимаете, долгом бороться не просто за свое честное имя, но и за свободу в нашей стране, и бороться с репрессиями в нашей стране, бороться за свободу всех политзаключенных.
Светлана, вот я видела ваше видеоинтервью, которое вы, как короткий комментарий, который вы давали после вынесения приговора. И в частности, вы говорили, что, на ваш взгляд, сегодня в России у человека, попавшего вот в эти следственные жернова, жернова правосудия, есть только один выбор. Либо все признать, и тогда дадут чуть ниже срок, либо все отрицать и быть готовым к пыткам, истязаниям и тому, что отправят по полной. С вашей точки зрения, вот дело сети именно это наглядно продемонстрировало? Именно это хотели показать всем остальным, не знаю, молодым людям, которые что-то не так, может быть, думают или что-то не так делают с точки зрения властей?
Я именно так и сейчас считаю, что дело сети – это наглядная демонстрация жестокого наказания за свободу мысли, за, может быть, инакомыслие. И наглядно наше государство, власть, силовики показали, что выбора у человека в нашей стране нет. Человек обречен, если он попадает в руки ФСБ, выбора нет никакого. То есть ты, на самом деле, либо должен признаться, чтобы чуть уменьшить себе наказание, вот, либо все это пройти вот эти круги ада, если ты их сможешь пройти, да, но получить наказание максимальное. Но это абсолютно показательное дело, это абсолютно прилюдная порка, это для того, чтобы люди видели, понимали и боялись. Это устрашение для народа сегодня, для молодежи, для активной. Это устрашение. Приговор такой ребятам – это наглядно просто для всей России, чтобы да. люди боялись.
Да, спасибо, Светлана. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я сейчас обращаюсь к Юлии Гончаровой, маме Анны Павликовой, обвиняемой по другому делу, делу нового величия. Я знаю, что вы ездили в Пензу на оглашение приговора, поддержать, я так понимаю, ребят.
Да, конечно.
А для вас что значит этот приговор?
Во-первых, очень хотелось увидеть ребят. Наконец-то я долго собиралась, но тут уже просто вот понимала, что нужно. Вот. И для меня этот приговор, ну, я увидела беспредел своими глазами, вот настолько явный. Первый приговор это был, конечно, беспредельный самый Костин. Ну, вот сейчас вот я все-таки... Я, кстати, в глубине души надеялась, что все-таки что-то изменится. И либо какие-то там все-таки дадут меньше сроки, или, ну, я не знаю что, ну что-то. Вот каждый раз ты думаешь, нет, ну как так можно? Это же просто вот уже совсем полный беспредел. Вот. Но ничего не случилось. Мне кажется, наверное, они думали, что... Ну, Пенза, маленький городок, и как-то вот так вот раз по-тихому, и дадим вот максимальное. Да, действительно, Света очень хорошо сказала, она права. Это устрашение, самое такое вот наглядное устрашение для других, чтобы вот ты сиди и не высовывайся, и нечего тебе тут про свободу слов говорить и про все остальное.
Да. Юлия Виноградова, простите, я не знаю, откуда у меня эта фамилия Гончарова. Да, Юлия Виноградова, мама Анны Павликовой, обвиняемая по делу нового величия в студии «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Скажите, а что происходит с новым величием, вот с этим делом? Я знаю, что буквально на днях продлили сроки содержания под стражей тем, кто находится под стражей. Идет судебное следствие, и дела эти очень похожи. Только ваших обвиняют не в создании террористического сообщества, а в создании экстремистской организации. Соответственно, там сроки должны быть чуть поменьше. Ну и тоже вот эти молодые люди якобы собирались для того, чтобы устроить в России госпереворот. Вот такая версия обвинения. Что сейчас происходит у вас в суде? И вот этот вот приговор по делу Сети напугал?
Нет, он, наверное, не напугал. Нет, он не напугал. То есть мы, в общем-то, тоже все понимаем, где мы живем. И все мы прекрасно понимаем, что приговор будет там... То есть никакой справедливости здесь вообще и нет, и не будет, и не пахнет даже ей. Приговор будет таким, каким вот сверху позвонят и скажут. Это однозначно. И, знаете, вот я приехала, когда с Пензы, то есть у меня получилось, мы ночью сели в поезд, и утром были как раз во вторник, когда у нас был суд. И я увидела совершенно жуткую картину для себя. Я увидела, что прокурор совершенно как бы ведет себя просто отвратительно, но он не давал никому сказать слово. Он, когда наша адвокат Ольга Карлова давала какие-то там ходатайства, бумаги, вот, и он взял в руки, где был ответ Москальковой по правам человека, и сказал такую фразу: «Что вы мне тут всяких по правам человека подсовываете?» Ну, что-то такое. Потом осекся и говорит: «Всяческих». Ну, в общем, вот настолько нагло, настолько... И мы все понимаем,
что... То есть можно предположить, что он получил заряд из Пензы?
Я думаю, да. Я думаю, это, знаете, это как вот дали зеленый свет. Локомотив понесся. Все, давайте. Здесь же все получилось. Все отлично. Дали сколько хотели. Ничего, никакие доказательства, никакие экспертизы. Но вот сейчас у нас во вторник произошло все то же самое. Какие бы ходатайства ни заявляли, чтобы там адвокат говорит, что вот это. Аня заявляет на Руслана Дэна, провокатора. И нам все отклоняют. Просто все. Экспертиза не такая, признана другим экспертом, что неправильно была проведена экспертиза. Нет, все хорошо, все нормально, все прекрасно.
Все-таки, а для чего это все нужно? Вот как вы думаете,
почему? Для чего это все нужно? Ну, я думаю, ну, когда в марте 2018 года Аню забрали, я тоже тогда не очень понимала. Потом, наконец-таки, ко мне стало... То есть, наверное, я думаю, что показать другим ребятам, что не нужно никуда лезть, не нужно никуда выходить и вообще не нужно ничего делать. Сидите тихо, спокойно и не ходите ни на какие ни на митинги, мало ли что вам там хочется. Оставьте это при себе. Наверное, напугать, прежде всего напугать. Напугать родителей, напугать детей.
Светлана, как вы думаете, почему именно вашего сына выбрали мишенью? Почему именно его выбрали участником вот такого дела?
Ну, с моим сыном, я думаю, все достаточно просто. Во-первых, мой сын социальный активист, да, то есть он социально активен и заметен был в Пензе. Во-вторых, он имеет... ну, некие левые взгляды, да, он антифашист. В-третьих, он попал во внимание спецслужб, скажем так, еще в 2011 году, когда у них произошла, у антифашистов и неонацистов или националистов произошла драка. Значит, ну, видимо, за ним стали наблюдать. После службы в армии, после срочной службы, сотрудники ФСБ предложили Диме с ними сотрудничать, то есть работать на них. Ну, работать на них кем? Ну, стукачом, соответственно, да? Вот, Дима, естественно, отказался. Я думаю, просто, ну, что называется, заточили зуб. Вот. А потом Дима стал очень удобен тем, что, значит, он инструктор по стрельбе, он работает с оружием, он имеет некие навыки, он имеет после службы в армии, скажем, какую-то некую подготовку, да. Вот ребята выходили, группа ребят, с которыми общался, он выходили, играли в страйкбол. И я думаю, что когда была дана команда сверху, значит, нужно что-то делать уже с этой статьей по терроризму. То есть сотрудники ФСБ должны отрабатывать свои зарплаты. Значит, когда появились статьи про экстремизм, начали по экстремизму возбуждать уголовные дела. Значит, тут теперь новая у нас статья более страшная – терроризм. Значит, что у нас сотрудники в маленькой Пензе сидят, и ни одного террориста не задержали, ни одного дела не открыли. К нам посылают в Пензу нового директора ФСБ, начальника Сизова. Значит, Сизов приезжает, организует группу вот эту террористическую, фантазирует, создает группу вот эту террористическую сеть. Значит, начинают они отсматривать, кого, видимо, можно собрать. Тут вот Пчелинцев, который у них уже на карандашике, да, у Пчелинцева есть какие-то там товарищи, может быть, там друзья, знакомые, такие же социально активные люди, которые выходят у нас в городе совершенно открыто, организуют какие-то социальные акции, фримаркеты, кинопоказы бесплатные. То есть люди, которые хотели сделать как-то жизнь своих горожан, ну, несколько, скажем, лучше, ну, как они видели это, да? То есть от них опасность-то никакая не исходила. И вот он, Пчелинцев, он удобен, да, он как будто бы опасен, да, и у него все есть, понимаете, оружие, страйкбольные игры, значит, какие-то друзья, некие связи они начали там подтягивать. Я думаю, что вот только поэтому, потому что он был просто им крайне удобен. Вот именно из-за этого.
И что теперь? Вот теперь что?
В смысле? Кстати, я начала говорить. Значит, тот начальник ФСБ СИЗОВ, который организовал и якобы раскрыл эту террористическую, несуществующую никогда ячейку, он в прошлом году из Пензы уехал на повышение в Челябинск, значит, в новом звании, боюсь соврать в каком, но на повышение уехал директором Челябинского ФСБ.
То есть Челябинск...
Вот, пожалуйста,
Челябинским активистам, судя по всему, стоит насторожиться как-то и иметь это в виду. Я знаю, что вы много раз уже обращались к Путину с тем, чтобы он обратил внимание на это дело, может быть, вмешался в это дело. Что-то вам отвечали из администрации президента? Ну, сам-то президент, все слышали, что говорил, когда ему на пресс-конференциях задавали вопросы о деле нового величия и деле сети. Он их смешивает, кстати, тоже. А вам конкретно он что-то отвечал?
На самом деле непонятно, по какой причине и смешивает ли. Может быть, просто ему такие доклады дают. Потому что ведь мы, насколько помним, и в прошлом году, то есть и в 19-м году ему говорили, но и в 18-м году тоже, да, ему говорили про новое величие, и тогда он ответил, что там какие-то были, там, они хотели региональные ячейки создавать, Кавказ, то есть у нас в деле такого нет. Второй год подряд, и он тут говорит, что у них гранаты забрали, такого тоже не было. То есть, ну, тут вообще на самом деле непонятно, а нам, как обычно, дают, присылают всякие отписки, все.
А пишут что?
Пишут, что направлено в Следственный комитет, направлено, то есть, как бы, все, они хотят что-то выяснить. Хотя тут все вот на поверхности, тут, собственно говоря, выяснять тоже нечего.
А с вашей точки зрения, кто может сейчас остановить вот эту машину? Ну, принять какое-то решение, чтобы, например, пересмотрели дело сети. Или принять решение, чтобы вернуть в прокуратуру обвинение по делу нового величия и там что-то с ним сделать. Вот кто должен это, кто это решение принимать будет? Ну, если Путин не особенно интересуется этим, кто все-таки здесь дергает за ниточки, на ваш взгляд?
Ну, честно говоря, я думаю, что раз это все делает ФСБ, такое впечатление, что они как-то так правят страной и решают такие вопросы, кому на сколько сесть, кого подтянуть на какие-то дела. Ну, раз получается, что к Путину обращаешься, а он и либо не знает, либо путает, и сказать-то нечего. Знаете, какой-то момент появилось острое желание, когда я вот это вот помню первый раз услышала в 2018 году, что вот эти региональные ячейки, я прям сидела вот у телевизора и думаю, ну вот как бы, вот если бы я могла сама рассказать, да, я эти все, как говорится, все тома,
практически наизусть знаю. Вот я бы сама могла рассказать, кто, что, зачем и почему. Правду, ту правду, которая есть, а не которую там выдумывают прокуроры и все остальные. Вот. Но, к сожалению, такого не может быть. Не хотят нас да слушать.
Да, аудиенция не снисходит ее высочайшество. Скажите, вот после того, как объединились родители и родители участников дела «Нового величия» и дела «Сети», легче стало бороться?
Да, конечно, стало бороться намного легче. Именно тем, что, ну, как говорится, одна глава хорошо, а две намного лучше, потому что какие-то появляются идеи. То есть вот тут нужно просто сейчас сесть, подумать, что делать дальше на самом деле, потому что никто руки опускать не собирается. И я даже своей Сане, мы во вторник после суда, мы сидели, у нас был суд, мы только вышли в 22 часа с суда. Я ей сказала: Аня, мы не раскисаем, мы не плачем. Мы кулаки зажали, губы зажали и идем дальше. Да, может быть, приговор такой, что тебя заберут в зале суда. Но тебя никто не бросит. Мы будем бороться, мы пройдем все инстанции. Мы будем делать все, что угодно. Но нужно это как-то приближать это. Потому что, наверное, ну кто может защитить своего ребенка? Мама, да, мама. Вот, может быть, не очень хорошо получается сейчас, да? Но все равно мы идем к этой цели. И, может быть, вот это объединение, я не знаю, как оно именно поможет нашим детям, но, может быть, хотя бы на нас обратят внимание и хоть как-то прореагируют. И, может быть, просто дальше не будет таких вот страшных дел и таких сроков.
Дай бог. Дай Светлана, бог. А вы чувствуете поддержку?
Да, безусловно. Безусловно, мы чувствуем, и мы, и наши сыновья, мы чувствуем огромную поддержку общественности, мы чувствуем поддержку со стороны многочисленных СМИ, журналистов, правозащитников, и, знаете, даже обычных совершенно людей, и их очень много неравнодушных. Но я считаю, что это очень важно. Это важно не только для того, чтобы, ну, как-то нам выстоять, да, то есть чтобы ребята не чувствовали себя брошенными, да, какие-то силы откуда-то черпали. Это очень важно как раз для решения нашего вопроса. Вот эта огромная вот эта огласка, да, голоса многих тысяч людей, причем очень важно, если это будут голоса наших каких-то содружественных партнеров из Европы, вот, чтобы наш президент услышал своих партнеров по внешней политике, да, которые будут говорить о том, что в России у вас происходит. Это же вообще запредельные вещи совершенно. Это очень важно, и это повлияет, в конце концов, на принятие решения нашими судами. Ну, не знаю, в какой инстанции это произойдет у нас, но я просто уверена, что это даст свои плоды.
Спасибо большое. Светлана Пчелинцева, мама одного из осужденных по делу «Сети» Дмитрия Пчелинцева, была с нами на видеосвязи из Пензы. В студии «Радио Свобода» со мной была Юлия Виноградова, мама подсудимой по делу «Нового величия» Анны Павликовой. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Вслед за флешмобом в соцсетях «Спаси Читу от дыма» жители центра Забайкалья массово ставят в соцсетях хэштег «Миллер, дай нам газ» и требуют скорейшей газификации региона. Этой зимой город, который до сих пор отапливают углем, накрыл небывалый смог. Экологи четвертый месяц подряд фиксируют превышение в воздухе вредных веществ, а власти разводят руками, рассказывает Иван Воронин.
Ничего не слышно. А? Сними противогаз.
Да дышать невозможно.
Газа нет, но вы держитесь. Чтобы достучаться до чиновников, читинцы рассчитывают на силу интернета. В ход пошли стихотворения, танцы, песни и даже пёсели. Свежевымытая белая лайка, судя по этому видео, за легкую, непродолжительную прогулку превращается в лайку серую. Проблема в устаревшем оборудовании угольных котельных и печном отоплении, считают власти в Чите. Переход на газ может решить проблему загрязнения воздуха, считают жители. Но газовая труба под названием «Сила Сибири» с топливом якутского и иркутского месторождений прошла мимо, в Китай, о чем неоднократно напомнили авторы видеообращений. В основном в песенном жанре. Под гитару или баян, соло или хором, мелодично или речитативом. Как тебе такое, Ди Антвурт?
Миллер, дай нам газ, а то мы задохнемся. Миллер, дай нам газ, от смога мы спасемся.
Есть время, есть Миллер, пришла идея силу Сибири пустить мимо Сибири. Земля ссыльных осталась греться кандалами. Край наш Забайкалье, всю дорогу где-то с краю.
Конкурс «Миллер, дай газ» придумали в редакции издания «Зап.ру». Проблеме читинского смога не первый год. Город стоит в низине. Но этой особенно безветренной зимой ситуация обострилась.
У нас заволокло весь город, видимость очень была плохая, и горит везде дым. Это все висело над городом прям вот несколько месяцев.
Наша редакция, в том числе и все СМИ региона, начали разрабатывать тему очистки воздуха, какие меры власти к этому предпринимают, как вообще жители себя чувствуют, как они на это на все смотрят.
Без ветра вредные продукты горения не рассеиваются, оставаясь в наземном слое, и жители буквально дышат копотью. Местные синоптики четвертый месяц подряд фиксируют до двукратного превышения нормы уровня фенола в Чите. В атмосферу попадают и другие вредные вещества.
Сжигание ископаемого топлива, оно приводит к выбросу довольно большого количества загрязняющих веществ. Это и, ну, в случае с углем это и оксиды серы, в случае со всем ископаемым топливом это оксиды азота, и одни из самых опасных загрязнителей с точки зрения Всемирной организации здравоохранения – это так называемые мелкодисперсные частицы. И, конечно же, в таком регионе отапливать целый город углем – это худшее, что можно придумать.
Дошло до уличных акций протеста, а просьбы пошли и выше, в приемную президента. Читинский блогер Леха Кочегар принес туда кусок угля и связку валежника, попросив ускорить газификацию региона.
Вот вам наш забайкальский дреный уголек и охапка хвороста, которую мы своим... которые вы своим царским указом недавеча разрешили нам, холопам, собирать. Низкий вам поклон за это. Ведь без них мы бы не выжили, так как температура в наших краях опускается порой ниже 40 градусов. Мы понимаем, что нам еще далеко до современных возобновляемых источников энергии, какие строят в 500 километров к югу от Читы, сразу же за границей нашей страны.
Петиция на сайте Change.org с требованием к властям остановить экологическую катастрофу собрала более 13 тысяч откликов. С таким определением солидарны в Greenpeace России. По их данным, загрязнение воздуха при сжигании ископаемого топлива – причина преждевременной гибели от 89 до 160 тысяч человек в год. Но переход на газ не панацея.
Инвестировать нужно и в срочные меры, то есть в газификацию, и в долгосрочные меры, то есть в внедрение энергоэффективных технологий, технологий так называемых пассивных домов, которые не потребляют и не тратят энергию практически на обогрев, и в альтернативную энергетику.
В Забайкалье высокий потенциал для развития солнечной энергетики, считают экологи. Но солнце сквозь смог жителям Читы пока удается разглядеть с трудом.
Эй, Миллер, дай нам газ, дай нам газ, Боже, свет погас.
А вот еще одна история из Читы, точку в которой поставили судьи в Страсбурге. Европейский суд по правам человека обязал на этой неделе российские власти выплатить компенсации родителям, чьи дети подорвались на боевом снаряде во дворе. Решение Татьяна Вовка и Марина Богданова, это их сыновья, получили серьезные ранения, ждали 12 лет, рассказывает Анастасия Тищенко.
Детей наших обвиняли, что это они виноваты. Мы у Сергея выставляли террористом, где мы добились, еле добились, мы в нашей прокуратуре Черновской, чтобы наших детей приняли потерпевшими.
Прогулка во дворе дома закончилась для Сергея, сына Татьяны Вовк, инвалидностью. Мальчик нашел в песочнице железку, бросил ее на землю, и та взорвалась.
Ноги были перебиты полностью, они держались только на связках. Другие дети там в основном волной откинуло ребятишек, потому что они маленькие были. Ну и второй мальчик – это Артем Богданов, который получил проникающее ранение кишечника.
Металлический предмет, который кинул Сергей, оказался использованным выстрелом от гранатомета. В результате взрыва пострадали 5 детей. Больше всего Артем Богданов и Сергей Вовк. Первый получил проникающее ранение брюшной полости. Второй – открытые переломы и рваные раны обеих голеней.
Но лечение, конечно, было очень тяжелое. Ребенок перенес очень много сложнейших операций на ноги. Занимался спортом, естественно, это было поставлен крест полностью на этом. И в данный момент ноги болят.
Эта история произошла еще в 2008 году, но для пострадавших мальчиков и их родителей она все еще не закончилась. Сразу после взрыва читинские следователи возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Вскоре его переквалифицировали в ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия и боеприпасов. Но кто именно виноват в том, что боеприпасы попали на детскую площадку, следователи так и не узнали.
К ответственности по этому делу никто не был привлечен, Черновский ОВД. По истечении времени закрыл это уголовное дело.
За случившееся никто не извинился, о материальной компенсации речи и не было. Пройдя все судебные инстанции, поняв, что от российских правоохранительных органов невозможно добиться качественного расследования дела, пострадавшие семьи обратились в Европейский суд по правам человека. Спустя 12 лет после случившегося, в феврале 2020 года, Страсбург признал, что Россия нарушила вторую статью Конвенции о защите прав человека – право на жизнь. И обязал российские власти выплатить каждой семье 40 тысяч евро компенсации.
Самое главное, чтобы все понесли наказание. И, в принципе, Россия увидела, что должен кто-то отвечать за это.
По словам правозащитников, инциденты с боеприпасами в Забайкалье – не редкость. В регионе располагается несколько крупных воинских частей. В местных новостях регулярно сообщают о детях, которые находят снаряды, или о солдатах-срочниках, подорвавшихся на мине. Но власти не спешат выяснять, кто и как теряет военное имущество.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Довести до Страсбурга и выиграть там это дело Татьяне Вовке и Марине Богдановой и помогала юрист организации «Зона права» Анастасия Коптеева. Но из-за существенной разницы во времени между Москвой и Читой в студии со мной адвокат Светлана Байтурина, которая также сотрудничает с «Зоной права» и также вы занимались этим делом, насколько я понимаю, во всяком случае участвовали каким-то образом в его сопровождении.
Нет, конкретно в этом деле сопровождение не участвовало. Пойдем такого по аналогичным делам занималась. Но также сотрудничаю с Зоной права. Да.
Вот во всей этой истории, наверное, ключевой вопрос в том, почему власти так упорствуют и не хотят признавать, брать на себя ответственность за подобные инциденты. Почему потребовалось дойти до Европейского суда? 12 лет прошло, да? Мальчики уже мужчинами за это время стали. Почему нельзя было решить это вот тогда, в 2008-м?
Ну, знаете, дело в том, что у нас в соответствии с национальным законодательством ответственность за причинение вреда, в данном случае за моральный вред, да, несет лицо, причинившее этот вред. То есть нужно установить лицо, которое совершило преступление. В связи с тем, что да, если лицо не устанавливается, допустим, прекращается дело, либо его невозможно установить, получается, что государство, оно вот это позитивное обязательство, оно не исполняет по возмещению вреда именно лицу, которому было причинено преступление, то есть вот мальчикам. И в связи с этим получается, что обращаются люди, да, с гражданскими исками, соответственно, к Министерству финансов, ну, по большому счету, к Российской Федерации. И происходит такая ситуация, что не имеется положения в законе, которое позволяет это просто сделать.
Угу. То есть это вот просто формализм. Государство, получается, не несет ответственности за те самые боевые снаряды, я не знаю, за какие-то опасные вещества, которые могут быть и находиться исключительно только в собственности государства. Ну просто так же снаряды военные не могут валяться во дворах.
Но до тех пор, пока они не установят лицо, которое ответственно за вот эту халатность допущенную, да, в части того, что вот этот снаряд оказался именно в песочнице там в данном случае. То есть получается, что если лицо будет это установлено, тогда, соответственно, потерпевший, ну, либо законные представители, родители, они могут обратиться к этому лицу с иском о возмещении морального вреда. А поскольку лицо не было установлено, и, соответственно, обращались родители, да, и, получается, и в первой инстанции, и в апелляционной инстанции им отказывали.
Ну, понятно, и взятки гладкие. Неизвестно, кто виноват?
Да, неизвестно, кто потерял. Дело прекращено, вынесли постановление, что установить невозможно. можно. Но в данной ситуации существует еще обязанность государства в соответствии со статьей 2 конвенции. Да, кроме материального аспекта, то есть защиты жизни в соответствии со 2 статьей, также процессуальный аспект. То есть когда государство в лице своих органов, в данном случае органов предварительного следствия, должно произвести расследование, и это расследование должно быть эффективным. То есть предпринять все разумные меры для того, чтобы установить это лицо.
Кто же все-таки был виноват?
То есть и у этого эффективного расследования в соответствии с позициями ЕСПЧ имеются определенные критерии, то есть каким оно должно быть. И вот в этом случае я считаю, что вот как раз-таки органами предварительного следствия не были исполнены вот именно свои обязательства. Ну, органы, соответственно, они же от лица государства действуют, да, именно вот в процессуальном аспекте. То есть эффективного расследования проведено не было. То есть никаким образом лицо, ответственное за то, что вот эта граната или снаряд оказался в песочнице, установлено не было и, судя по всему, быть не могло. Потому что каких-либо действий ни сначала, после того, как это произошло, ни впоследствии не было произведено. То есть не выяснялось, вот, исходя из материалов этого дела. Поэтому здесь, конечно, я считаю, что, что данное решение, несмотря на то, что оно очень длительно по сроку выносилось, но оно абсолютно законное. Все-таки именно государство должно обеспечивать как жизнь, как неприкосновенность жизни своих граждан, так и в случае, если происходит какое-либо посягательство на жизнь граждан, именно производить эффективное расследование.
Ну, вообще, на самом деле, вот эта вторая статья Европейской конвенции, на которую сослался в своем решении Страсбургский суд, вот по этому читинскому делу, ее достаточно редко используют в решениях по жалобам из России. Там больше всего, конечно, жалоб на несправедливое судебное разбирательство. Это вот 6-я статья. Еще на пытки жалуются, но 2-я статья, не так много решений. С вашей точки зрения, чем это можно объяснить?
А вот, кстати, по читинскому делу жалоба тоже была на статью 6 и 13, то есть не на 2. То есть это Европейский суд установил именно нарушение 2 статьи. Была жалоба на статью 6, это право на справедливое судебное разбирательство, и 13, то, что эффективное расследование должно быть проведено. И, соответственно, здесь именно вот это вот была позиция Европейского суда.
Судьи.
Да, что несмотря на то, на что жалуются заявители, то есть какую бы статью они ни указывали, они могут сами установить то нарушение, которое было со стороны государства допущено, ну, вот, по данному конкретному делу. Что касается, почему так редко это происходит, потому что статья 2 в своем аспекте вот именно материально, то есть позитивная обязанность государства по обеспечению и сохранению жизни, и, соответственно, имеет некоторые исключения, да, опять же, в соответствии с частью 2, когда это допускается, то есть там при вооруженных бунтах, восстаниях, при задержании, соответственно, лица, которые пытаются скрыться, побег и так далее. И все-таки сюда относится определенная категория дел, которая касается все-таки каких-либо лиц, которые действуют в официальном качестве со стороны государства. То есть либо это представители правоохранительных органов, либо, соответственно, это лица, которые несут ответственность за жизни граждан, например, это, когда они проходят военную службу, да, это армейский произвол какой-то. Либо, соответственно, это какие-то врачебные ошибки допущенные. Поэтому вот именно на 2 статью конвенции не так часто имеется возможность подать жалобу, потому что все-таки не настолько широкий сам по себе вот этот сегмент, если можно так сказать.
Ну и не каждый, наверное, вообще осилит весь этот поход длительный.
Ну, в основном, да, в основном у нас по 2 статье вот определенная категория дел, связанная, которая с террористическими операциями, да, если вот вы помните там в Чечне то, что у нас происходило, с Норд-Остом связано также, когда, опять же, по этим категориям дел ЕСПЧ оценивает не просто то, насколько эффективно расследование было проведено органами, которые имеют на это полномочия, а также то, насколько были обусловлены действия вот этими вот органами, и были ли они законными и правильными с точки зрения, то есть насколько государство могло обеспечить вот этот позитивный аспект, то есть сохранение жизни, предотвращение какой-либо угрозы причинения
сохранение жизни. То есть, потому что при всех...
Что конкретно оно сделало или
да,
не сделало.
Да, и, как, и каковы эти были действия. То есть рассматриваются именно, соответственно, какие-то... Как была организована деятельность, да, вот каких-то специальных подразделений и так далее. Насколько это было правильно, насколько четко это было организовано, не подвергались ли жизни обычные граждане, которые в данной ситуации выступают как жертвы, соответственно. То есть...
Ну вот как это было в деле с Нордостом, в частности.
Да, да.
Скажите, а вообще насколько легко или сложно добиться от государства компенсации в случае, если его чиновник причинил какой-то вред, или какой-то человек, действующий от имени государства, не знаю, там, следователь, полицейский?
Ну, вообще у нас в соответствии с законодательством однозначно подлежит возмещению вред, который причиняется в результате незаконного уголовного преследования, незаконного задержания, незаконного лишения свободы, незаконного административного ареста.
Именно поэтому можно предположить, наверное...
Независимо от вины. Хотел бы давать независимо от вины лица, вот, которое совершает эти действия, то есть следователя и так далее.
Ну, я могу предположить, что именно поэтому может быть в том числе в России так мало оправдательных приговоров каких-то и решений оправдательных по административным делам, потому что дают не по отсиженному уж. Угу. Вот полгода продержали в изоляторе, но уж полгода мы ему и назначим, чтобы потом реабилитацию не включать, не было оснований для требования компенсации.
Да, если что, можно сказать, что подавайте иск о том, что нарушены разумные сроки, например, на уголовное судопроизводство, как здесь, кстати, по Читинскому делу тоже власти Российской Федерации говорили именно о том, что неправильно, не те были средства выбраны для того, чтобы защитить свое право. Нужно было подавать иск о том, что нарушено право на разумные сроки судопроизводства там, и так далее. То есть на самом деле, конечно, это не так. Но именно в Российской Федерации это сделать сложно, вот именно в силу того, что, как я уже изначально говорила, когда мы говорим о преступлении, лицо не установлено, и все, государство ответственность не несет, получается.
Но, тем не менее, в случаях, если речь идет не о каких-то преступных действиях, а о виновных действиях чиновников. Ну, я не знаю, когда конкретно к ответственности уголовной никого не привлекали, но гражданин, не знаю, получил какой-то моральный вред в результате того, что было издано то или иное распоряжение, например, потом оно было признано незаконным. Вот в таком случае же человек тоже вправе рассчитывать
на компенсацию? Да, в таком случае он вправе рассчитывать на компенсацию. Ну и, соответственно, то, что касается незаконного приговора, который был вынесен, да, в этом случае необходимо, чтобы было решение, в котором будет указано, что да, что судья вынес приговор незаконно.
А какие компенсации назначают российские суды?
Ну, на самом деле, компенсации совсем небольшие по сравнению с тем, что назначает у нас ЕСПЧ. Последняя, насколько мне известно, была компенсация по, например, незаконному уголовному преследованию, то есть когда не было оснований для уголовного преследования, дело было прекращено по реабилитирующим основаниям именно, то там было назначено, по-моему, то ли 30, то ли 50 тысяч.
Рублей?
Да.
А человек сколько времени провел в следственном изоляторе или обошлось без этого?
Ну, провел определенное количество времени в следственном изоляторе, порядка, наверное, ну, это вот по последним делам, которые касаются вот наших протестов, да, которые там 27 июля были, 3 августа, 10 августа. Насколько я помню, порядка около 2 месяцев.
Mm. И за 2 месяца, вот, пожалуйста, примите наши извинения и заберите свои 50 тысяч.
Извинений не было.
А вообще государство обязано извиниться?
Да. В соответствии с законом, да.
А как это происходит? Потому что если вспомнить историю с Иваном Голуновым, да, его привлечением к уголовной ответственности, и тут буквально на минувшей неделе обсуждали, что якобы прокуратура сообщила, что перед ним извинились. Он сказал: ребята, я впервые
никто
об этом
слышал,
никто
извинял.
Не извинялся. Как это вообще должно происходить? Там человека должны пригласить куда-то, или должны опубликовать заметку где-то? Вот
я считаю, что официальные извинения должны быть принесены
ценные, то есть все-таки это должна быть бумага, в которой, соответственно, должностное лицо приносит извинения именно за незаконное уголовное преследование в данном случае.
Но никакой формы для таких вещей не существует?
Ну, честно говоря, я как бы не могу даже сказать, потому что я настолько ни разу с этим не сталкивалась. То есть это да, это в законе прописано, что должны принести извинения. Но каким образом это должно быть сделано, не конкретизировано. То есть я предполагаю, что это должна быть официальная бумага все-таки.
И мало кто представляет, как это выглядит вообще на самом деле. Это же настолько редко.
Я ни разу не видела, честно.
Хочу вернуться к истории с вот этой Читинской, Европейским судом по правам человека. А вообще есть смысл бороться и добиваться, и тратить столько времени на вот эти все разбирательства? Потому что вот в этом случае, да, 12 лет, но бывает, что и дольше ждут, бывает и по 20 лет ждут, пока там очередь дойдет.
Яна, ну, понимаете, дело же в том, что обращаются в Европейский суд не потому, что хочется, а потому что больше нет никакой возможности добиться справедливости в данной ситуации. Поэтому, если сравнивать хотя бы что-то, ну, через достаточно продолжительное количество времени, либо ничего, но, опять же, ни сейчас, ни потом, то, конечно, имеет смысл. Потому что, к сожалению, просто чаще всего обращения связаны с тем, что уже в рамках национальной правовой системы уже больше сделать ничего нельзя. То есть человек прошел все инстанции, ничего в результате не получил, его право восстановлено не было, и уже деваться некуда, и он обращается вот в международный орган.
То есть он хочет сатисфакции, справедливости.
Ну, справедливость, мы все хотим справедливости, по большому счету, потому что вот, ну, то, что касается Читинской истории, да, мы говорим о том, что, в общем-то, лицо не установлено, непонятно, кто должен возмещать, но мы-то понимаем, что все-таки в соответствии с принципами справедливости, то, как мы их понимаем, все равно должно быть возмещено, и именно государство должно быть возмещено, потому что гранаты и все вот эти вот средства, да, они все-таки изъяты из оборота, они находятся
под контролем
государства. Конечно, ведение государства, под контролем государства. И если, соответственно, он каким-то образом попадает на детскую площадку, то нести ответственность должно государство все-таки.
Которое плохо контролировало.
Конечно, это которое, пусть там, соответственно, конкретный человек, который допустил халатность, да, но тем не менее все равно несет ответственность государства.
И что теперь там будет? Ну, помимо того, что заплатит компенсации, в общем, и мне сложно оценивать, насколько это достойно, потому что я не представляю, когда ты ребенок, тебе 13 лет, и во дворе тебе раскрошило просто ноги, и был поставлен крест на твоих мечте хоккейной карьере, ну, например, и я не представляю, можно ли это какими-то деньгами вообще возместить. Но помимо денег, что-то еще сейчас должны сделать власти после решения суда?
Ну, в данной ситуации компенсация там по 40 тысяч евро, по-моему, каждому из заявителей. Ну, помимо того, что, ну, то есть, если бы не было ничего, то это все равно лучше, нежели ничего, да, потому что у нас там ничего добиться не получилось. Но здесь в данном конкретном случае применены меры частного характера. То есть установлено нарушение, и, соответственно, установлена компенсация, подлежащая возмещению заявителям, скажем так.
То есть никто не будет сейчас возобновлять дело?
Меры общего характера, они, к сожалению, не установлены. А потом возобновить дело в этой ситуации сложно в соответствии с нашим законодательством, потому что у нас есть сроки давности пресекательные. Вот, и в этой ситуации как бы тяжело обойти вот закон. То есть у нас сколько времени прошло уже?
12 лет.
А получается, по тому основанию, по которому было возбуждено дело, там вот эта халатность, да, в части охраны вот этих вот всех там вооруженных орудий там и так далее, то есть 225-я статья, по-моему. Вот, то есть там достаточно небольшие санкции, поэтому срок давности он
не давно истек. То есть никто ничего делать не будет, выяснять не будет, но, с другой стороны, может быть, призадумываются те люди, от которых это зависит, в том числе и безопасность, как с этими снарядами обращаться, потому что правозащитники и журналисты Забайкалья, они говорят, что у них периодически там много полигонов, и то привезут с одного полигона песок, то в огороде у кого-то что-то найдут, то на поле картофельном. И, в общем, наверное, нужно военным тут как-то озадачиться уже.
Да. Дело в том, что если вот такая вот ситуация происходит, и она такая систематическая, то я думаю, все равно необходимо либо руководству, получается, вот самого региона какие-то меры предпринять по контролю, либо каким-то иным образом эту ситуацию все-таки контролировать.
Спасибо большое. Светлана Байтурина, адвокат, сотрудничающая с организацией «Зона права» в студии «Радио Свобода», отвечала на мои вопросы, связанные с возможностью обращения в Европейский суд по правам человека в случае, если государство не хочет компенсировать гражданину вред, причиненный ему по вине государственных служащих, чиновников, представителей власти. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это была программа «Человек имеет право». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов свободы.